Мы продолжаем прямой эфир в студии. Я Елена Глещинская, моя коллега Татьяна Ладяева. Таня, привет.
Да, привет, Лен.
Где-то многочасовые очереди, а где-то нехватка препарата. На фоне водоограничений для непривитых граждан спрос на вакцинацию резко возрос. Однако не все регионы оказались готовы к такому ажиотажу.
Ну, в том числе, как пишут СМИ, в Москве, Новосибирске, Уфе и Симферополе местные жители выстраиваются в многокилометровые очереди за дозой препарата, в то время как, допустим, в Хабаровском крае пришлось отменить временно возможность привиться, а именно сделать первый компонент прививки из-за того, что препарата просто-напросто не хватает. Но все мы понимаем, почему такие очереди выстраиваются, почему такой ажиотаж, почему такой спрос, потому что в Москве вводят, к примеру, QR-коды, а в Краснодарском крае с 1 августа без сертификата о прививке, о вакцинации нельзя туда поехать, ну, тебя отели просто не смогут принять. В Бурятии, к примеру, ввели локдаун, то есть в разных регионах вводятся определенные ужесточения по ограничениям. Миром. И надо добавить, что за последние сутки в России выявили более 20 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. То есть мы перевалили вновь, к сожалению, вот за эту отметку в 20 тысяч. 20 тысяч 393 случая за последние сутки по всей России.
Давай узнаем, как снабжаются вакцинами регионы нашего гостя. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Николай Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Да, здравствуйте. Николай Владимирович, ну скажите, вакцины-то хватит, ну, и в Москве, и в регионах по всей стране, учитывая, что действительно и очереди есть, и вот есть сообщение о том, что где-то, ну, препарат в недостаточном количестве.
Вы знаете, с точки зрения именно производственных возможностей сейчас, ну, по моим ощущениям, проблем нет, и быть их не должно в ближайшее время, потому что, начиная с февраля месяца, у нас производятся действительно очень серьезные объемы, порядка 10-20 миллионов комплектов доз, соответственно, в месяц. Вот, и, в принципе, с начала года произвели порядка 50 миллионов комплектов. Ну, то есть большая часть людей, которые должны быть привиты в нашей стране, они имеют в ближайшее время все шансы получить эту прививку. Другое дело, что есть проблемы организационного порядка, связанные с организацией работы в прививочных пунктов, с логистикой и так далее. И вот на этом этапе сейчас возникает больше всего проблем.
Ну вот этим же, в том числе проблемами с логистикой, объяснял вот всю сложившуюся ситуацию. И пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он тоже, ну, не отрицает, что такие проблемы могут возникнуть, но они якобы не связаны с тем, что у нас действительно, ну, не как самого препарата хватает, просто доставлять не успевают. Ну вот смотрите, а по поводу центров вакцинации. К примеру, в Москве заработали еще 19 новых центров вакцинации на базе детских поликлиник, и в том числе для всех пунктов вакцинации увеличили режим работы на 2 часа. То есть теперь вакцину можно сделать ежедневно с 8 утра до 10 часов вечера. Вот как думаете, это тоже исправит ситуацию? Потому что очереди, ну, действительно присутствуют. Мы сами можем быть свидетелями этого.
Ну, это, безусловно, поможет, хотя, наверное, о кардинальном переломе, так сказать, в этой ситуации, ну, наверное, говорить пока не приходится, просто в силу того, что в ряде вот таких прививочных пунктов очень плохо самоорганизован процесс прививки, и человек, допустим, обратясь туда по записи, он тратит на процедуру от часа до полутора и двух часов. И пока вот не будет наведен порядок именно в каждом конкретном месте, где проводится операция по вакцинации, ну, каких-то кардинальных изменений, к сожалению, не наступит.
Вы знаете, вот мне, наверное, повезло, и я когда ходила поставить прививку, наверное, потратила минут 30-40, не больше, причем очереди, ну как, все время были люди, но они так плавно перемещались, что это зависит от менеджеров этого заведения здравоохранения или от чего-то, или от самой технологии.
Мне кажется, просто от количества желающих привиться.
Ну, там же по записи на какое-то точное время.
А вот теперь записи очень тяжело. Я могу сказать, как человек, который неоднократно пытался записаться, ну, есть с этим проблемы. С этим возникают проблемы. И буквально вчера там тоже по вопросам вакцинации была у терапевта. На 3 часа очередь, меня сами предупредили в регистратуре, в общем, вот такое количество людей, что минимум 3 часа будете ждать. Поэтому... А вот скажите еще, пожалуйста, Николай Владимирович. С сегодняшнего дня в гражданский оборот «Спутник Лайт» у нас поступил. Тоже как-то это повлияет, в общем, на... Потому что по факту это как бы ревакцинация будет идти. Может быть, это все равно разбавит вот в очередях то количество людей, которые стоят за первой дозой.
Ну, вы знаете, никаким образом это, наверное, не повлияет, потому что это действительно препарат предназначен для ревакцинации. По сути, это просто половинка от стандартного спутника, это первый компонент спутника, вот, и показано применение именно для ревакцинации тех людей, которые уже получили первый комплект ранее, ну, более, так скажем, полугода назад. Вот. Пока повлиять как-то на систему именно вот, организации самого прививочного процесса, это, к сожалению...
Я просто подумала, может быть, там в очереди еще стоят те, кто, скажем так, ну, год назад сделал, допустим, вакцину или полгода назад переболел, вот они первый раз стоят, и вдруг спутник Лайт им подойдет, и как-то это улучшит ситуацию.
Он им подойдет, но поскольку у нас дефицита вакцин сейчас как такового нет, есть проблемы именно с логистикой в самом широком смысле этого слова. Ну, здесь, конечно, нужно надежду возлагать именно на организацию процесса, именно к организации выстраивать так все усилия.
Николай Владимирович, а что насчет эпиваккороны? Насколько она присутствует в регионах? Как она доступна?
Еще ковивак у нас есть. Почему только эпиваккорона?
То у нас действительно есть две еще альтернативы, как минимум. Вот, но изначально именно ставка делалась на спутник, как на самый массовый продукт. И Пивак, и Чумаковская вакцина, это были продукты изначально, они создавались изначально как некие нишевые продукты, и должны они применяться для тех случаев, для тех пациентов, которым по каким-то причинам невозможно поставить спутник. Поэтому это некий нишевый продукт. И ну, говорить о каком-то масштабном, так сказать, вакцинировании этими препаратами по всей стране, наверное, нет смысла. Ну и они не выпускаются просто физически в тех объемах, в которых сейчас есть возможность выпускать спутник.
Николай Владимирович, спасибо вам за такое разъяснение. С нами на связи был директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вместе с темпами вакцинации растет и количество фейков о препаратах коронавируса. Также интернет пестрит и объявлениями о продаже липовых прививочных сертификатов.
Вот, к примеру, за почти, получается, даже не за 6 еще пока месяцев, но за первые 5 месяцев 2021 года выявили не менее 18 тысяч фейковых новостей, так или иначе, которые были связаны с коронавирусом, ну или с вакцинацией против коронавируса. В Москве уже возбудили как минимум 24 уголовных дела о фальшивых сертификатах о вакцинации, но мне кажется, при этом количество самих объявлений меньше не становится. Вот в качестве примера хотела привести, как другие страны борются тоже с такой ситуацией, потому что, конечно же, мошенники орудуют и действуют не только на территории России, допустим, в Штатах. Если там пользователь введет в Гугле запрос о покупке сертификата, все, что он получит, это предупреждение о том, что это действие незаконно. В общем, никаких ссылок, как сообщается, при этом у него не будет. Мне кажется, действительно весьма эффективный метод.
С нами на связи директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи Екатерина Мизулина. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
Екатерина Михайловна, ну откуда фейки у нас берутся по поводу коронавируса? Вот, в принципе, сама идея не то, чтобы загрузить ту или иную информацию в интернете, а чтобы, скажем так, ее придумать, именно придумать, потому что она не подтверждена.
Ну, на самом деле, фейки появляются из-за того, что у людей есть некий вакуум информации, нет достаточного количества объяснений, разъяснений по тому, что происходит, какая ситуация с коронавирусом, с вакцинацией. У людей нет информации, начинаются различные слухи, домыслы. Ну и к этому процессу, конечно, подключаются профессиональные провокаторы, которые создают фейки по вполне таким традиционным шаблонам, методам работы и распространяют их уже с использованием технологий продвижения в социальных сетях. Мы видим, что сейчас достаточно много таких фейков распространяется и через мессенджеры WhatsApp и Viber.
И Телеграм тоже я хочу отметить, что очень популярно.
И в Ютубе много достаточно видеороликов, в Инстаграме. Ну, мы вот уже с начала июня более 3000 таких фейков обнаружили. И в последние дни мы видим, что такие достаточно агрессивные компиляции появляются. Ряд фейков направили в работу правоохранительным органам для того, чтобы установили тех, кто это создает и распространяет.
А как вы считаете, эти фейки создают и распространяют для получения какой-то прибыли? Или с какой целью это?
Нет, здесь основная задача – это создание паники, тревоги у населения, некая такая дестабилизация вообще ситуации в России. Поэтому мы, конечно, подозреваем, что за этим стоят и не только граждане Российской Федерации, но и жители других государств, которые занимаются этой работой последовательно, профессионально уже несколько лет.
Екатерина Михайловна, ну а вот почему люди, в принципе, больше верят фейкам? Потому что я понимаю, что, да, найти мнение действительно компетентное и действительно правдивую информацию не всегда легко среди вот всего материала. Но это вполне возможно. Всегда можно пойти, в конце концов, лично к врачу и получить достоверную информацию. Почему врачам верят меньше, чем фейковым новостям?
Ну, во-первых, мы видим, что недостаточно все-таки разъяснений идет со стороны медицинского сообщества, со стороны Министерства здравоохранения, со стороны научного сообщества применительно к вакцинам. Нехваток информации рождает появление вот этих фейков. Ну и самый важный момент, который мы отмечаем уже последний год примерно, те фейки, особенно которые пересылаются через мессенджеры, такие как WhatsApp, люди воспринимают очень близко, потому что им обычно это пересылают друзья, знакомые, и они склонны доверять этой информации. То есть они ее не перепроверяют, а верят, как говорится, на слово.
Но, может быть, ленится вообще, нет? Вот можно здесь так это еще объяснить?
Ну нет, здесь скорее неосведомленность людей, то есть никто не ищет источник информации, никто не проверяет информацию в этих фейках, потому что если сделать вот эти элементарные действия даже через поисковик, понятно, что никакого источника не найдется нигде.
Угу. Вот если мы говорим о фейках, действительно бывают такие, которые, ну, почитаешь и думаешь, как можно было такое придумать и кто вообще поверит. Но есть же такие, которые недалеко от правды или на грани где-то, непроверенной информации, где может может отличить только специалист-вирусолог или какой-то не просто даже врач, а врач-ученый с медицинской степенью. Как же тогда простой человек может во всем этом разобраться?
Ну, есть, во-первых, совершенно бредовые фейки или смешные.
Ну, да, мы про них вообще не говорим, да.
Например, информацию о том, что там людям, которые не прошли вакцинацию, запрещено собирать землянику. Или что после вакцинации рождаются дети с короткими ногами. Ну, вы понимаете, что...
Не, ну это все, и куча мемов у нас существует, это все, ну, как бы, посмеяться, это посмеяться, а
но
ведь есть что-то,
среди
да.
Среди этого есть и серьезные фейки, где говорится, например, о том, что люди приезжают в больницу после вакцинации, на следующий день умирают. И распространяют это якобы от лица какой-то медсестры медицинского учреждения. Вот это опасная ситуация, которая приводит, конечно, к панике и тревоге среди граждан. Ну и, конечно, очень много мы видим различных рассылок якобы от лица медиков, специалистов, каких-то научных деятелей, которые рассказывают про вакцину, про ее содержание, про последствия вакцинации. Здесь, конечно, единственный совет, который можно дать, это проверять вообще вот эти имена, регалии, которые описываются в этих фейках. Потому что чаще всего вот эти медицинские эксперты, они такие вещи не говорили в публичной плоскости, вообще их упоминают без повода какого-либо.
Екатерина Михайловна, и такой завершающий вопрос. Вот смотрите, мы понимаем, что есть вот те, кто полностью, кто и создает эти фейковую информацию, кто в нее верит, есть ковид-диссиденты, это все понятно. Мы с ними, мне кажется, уже не пытаемся бороться. Но есть люди, которые вроде бы согласны пойти сделать, допустим, вакцину. Но у них есть какие-то сомнения, как раз может быть из-за вот неосведомленности, из-за того, что не могут найти. В общем, боятся. Хотят, но боятся. Как донести тогда верную информацию, чтобы они действительно пошли и понимали, что это во благо их здоровья?
Ну, мы сегодня призвали Министерство здравоохранения и органы власти для того, чтобы больше разговаривали с людьми, отвечали на вопросы, вели открытый диалог и рассказывали обо всех этапах вакцинации, что происходит, какие препараты существуют, там, какие могут быть последствия. Здесь именно вот эта непрозрачность, отсутствие диалога ведет к тому, что появляются вот эти слухи и домыслы. Нужно больше говорить с людьми, более быть открытыми.
Спасибо большое, Екатерина Михайловна. С нами на связи был член Общественной палаты, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Дальше говорим о фейках, связанных с коронавирусом. Вот какие
для вакцинацией.
С вакцинацией. Какие для тебя, вот тебе кажется, такими самыми опасными?
Самыми опасными, ну, там, где, мне кажется, которые несут такой посыл, что не стоит сразу обращаться к врачам. Вот мне кажется, это самое опасное, потому что ты можешь заболеть, сам еще это до конца не осознать, а уже требуется тебе какая-то помощь, уже нужно идти к врачу, но при этом получается, что сделай ты вовремя, да, как бы, что, ну, как, сделать все возможное, чтобы тебе вовремя оказали медицинскую помощь, сам будешь потом виноват, что, может быть, будут какие-то последствия, что, может быть, когда это была еще легкая форма, не вовремя заметил, не принял какие-то нужные лекарства и так далее.
Ты знаешь,
далее,
кстати, вот этот вот такой фейк, это самый распространенный из тех, которые есть. Такое исследование провел Российский институт народного хозяйства и государственной службы. Вот это на первом месте, что реальной опасности нету. Это 33% из всех вот таких неправдивых и фейковых слухов. Вот они есть. Второй по распространенности – это народные советы и народная медицина, которая помогает от всего, и в том числе от коронавируса. Ну и дальше идет уже там про вакцины и про вакцинацию. Это уже гораздо меньше таких фейков. Но я думаю, что они будут набирать количество и набирать силу, потому что в связи с тем, что вот сейчас массовая вакцинация везде. С нами на связи вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. Анатолий Давыдович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, разъясните нам, что нужно знать, чтобы перед тем, как вот мы решили пойти наконец-то поставить себе вакцину, уколоться. Что нужно знать перед тем, как мы идем? Потому что тоже есть очень много информации о том, что, не знаю, нужно принимать какие-то еще таблетки от аллергии перед этим. Разъясните нам, пожалуйста.
Нет, этого ничего не нужно. Если вы обычный здоровый человек, и у вас нормальная температура, вы ничем не больны в данный момент, вы идете и прививаетесь. Это...
Анатолий Давидович, ну, нету среди нас абсолютно здоровых людей. Вот у кого-то...
Не нужно быть
да. Ну, у кого-то там аллергия на все, у кого-то еще что-то, кто-то подкашливает.
Те, у кого сильная аллергия, они должны... Сильная аллергия. Они должны посоветоваться с аллергологом до того, как они пойдут на прививку. Если человек подкашливает, там нормально себя чувствует, просто раздражение в бронхах там или что, это не противопоказание. Противопоказаний на самом деле немного. Вот сильные аутоиммунные заболевания, если у человека есть, он должен посоветоваться с аллергологом, ему скажут, можно ему прививаться или нет.
А какие противопоказания? Давайте напомним.
Вот температура, если у человека, и плохое самочувствие у его человека, он в этот день не должен идти прививаться.
Какие-то хронические заболевания, может быть, там сердце...
Наоборот, ведь советуют людям с хроническими заболеваниями идти.
Люди с хроническими заболеваниями спокойно могут вакцинироваться в подавляющем большинстве случаев. Если есть какие-то сомнения у данного человека, он должен просто с врачом посоветоваться. Это же не такое дело срочное, что вот сегодня нужно немедленно...
Слушайте, смотря какие условия. У нас сейчас вот такая ситуация, что очень многие как раз-таки срочно бегут, не разбираясь и не прислушиваясь к своему здоровью.
Нет, я думаю, люди всегда будут прислушиваться к своему здоровью, если они чувствуют, что они не такие, как всегда. Угу. Они не пойдут вакцинироваться.
А всем ли надо идти, в принципе, вот на такой небольшой осмотр к терапевту или только тем, у кого есть сомнения и какие-то жалобы?
Нет, конечно, только вот если у вас есть сомнения, чаще всего они носят психологический характер, эти сомнения. Вот человек сомневается, и все вот такое, что он во всем сомневается, и в себе все время сомневается. Ему можно пойти, чтобы его успокоили. В подавляющем большинстве не нужно никаких предварительных осмотров.
Что нельзя делать перед вакцинацией и после?
Ну, нельзя крепко пить.
Это самое главное правило.
Да, и в день вакцинации, и после вакцинации. Но нужно воздержаться. И это не значит, что вы не можете выпить там стакан пива или рюмку водки. Это такие количества не будут действовать на вакцинацию.
Анатолий Давидович, а вы наверняка тоже же слышали какие-то мифы, фейки, слухи. Какие вы считаете из них самыми опасными и вредными для вакцинации?
Ну, довольно вредное представление о том, что вакцина вам чем-то угрожает с отдаленными последствиями. Что вот вам сегодня сделают вакцину, и после этого вы уже как будто бы заминированы.
Неизвестно, что будет через 5-10 лет. Вот, да,
и так. Что с вами будет через 5-10 лет? Вот если так к этому подходить, то я хотел бы, чтобы люди задумались, вот они выпивают чашку кофе, и что с ними от этого будет через 5-10 лет, от того, что они сегодня выпили чашку кофе? Они исходят из того, что люди всегда пьют кофе, и это обычная часть их жизни, и все проходит нормально.
Ну, привыкли, да, привыкли к этому.
Никого, у нас нет никого, кто не был бы вакцинирован. Всех, кого когда-то в детстве вакцинировали, мы живем свою обычную человеческую жизнь со всеми этими вакцинами. Только вот когда идет такая эпидемия, и прививаться нужно вот дружно, и все должны прививаться, вот здесь начинаются всякие сомнения. Значит, кто-то выдумал, что психиатрические расстройства бывают при вакцинации. Это хорошо изучалось, и точно доказано, что ничего этого нет. Были фейки, что люди должны раком заболеть обязательно. И что вы думаете? Конечно, очень многие люди заболеют раком. У них будет рак, потому что у каждого одного из четырех человек бывает рак. Эта вакцина не защищает от рака и не вызывает рака.
Ну, а вот смотрите, все-таки люди могут сомневаться, да, вот мы это тоже уже отметили сегодня в процессе разговора с другими экспертами. Люди могут сомневаться, не отрицать, что есть коронавирус, понимать разницу между фейковой новостью о том, что если он сделает вакцину, у него там, не знаю, хвост вырастет, да, и тем, что действительно могут быть какие-то последствия. Как побороть вот этот страх?
На это у меня на самом деле абсолютно твердого ответа нету. Это я не психиатрический фокусник.
Да, потому что страхи присущи всем людям, все боятся за свое здоровье.
Надо просто довериться специалистам,
естественно,
может быть.
Если человек действительно боится за свое здоровье, почему он не боится, что он заболеет, у него высокие шансы есть заболеть, перенести очень тяжелую инфекцию. Потом у него будут действительно расстройства здоровья надолго, а кроме того, он может умереть, а кроме того, он может заразить своих близких, у которых действительно хронические болезни, которые вакцинацию-то они перенесут, а вот болезни они уже не перенесут, пожилые люди. Это поведение людей и их психология, это дело очень такое сложное, и они боятся одного мелочи, а пропускают большую угрозу.
И, знаете, еще хотелось бы уточнить очень нашумевший вопрос за последние два дня. Сообщение от оперштаба Москвы, что людям, у которых и так, ну, которые переболели, при этом у них все еще есть антитела, и даже если это высокий титр антител, все равно это не является противопоказанием для вакцинации. Вот как вы думаете, действительно ли человек должен пойти сделать вакцину, если пока антитела есть?
Значит, просто ситуация тут такова, что неважно, есть у него немножко этих антител или нет, но нужно пойти и привиться.
Хуже не станет.
Хуже ему не станет совершенно. Наличие антител у человека, то, что он когда-то перенес эту инфекцию, хуже ему не станет.
А «Спутник Лайт», вот который сегодня в оборот у нас выпускают, можно ли привиться «Спутником Лайт» в этой ситуации?
«Спутником Лайт» лучше всего прививаться, если вы болели или если вы уже вакцинировались и проводите ревакцинацию. Лучше всего в таких случаях можно использовать «Спутник Лайт». Если вы хотите получить одну прививку «Спутника Лайт», это тоже вполне возможно. Но это будет, конечно, менее эффективная вакцинация. Она будет эффективна, но меньше, чем если вы получите ее на уже иммунный фон.
Анатолий Давидович, большое спасибо вам. Да, с нами на связи был вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. С вами в студии для вас работали Татьяна Ладяева и Елена Глещинская. Спасибо, Таня.
Спасибо.